Элиф Батуман. «Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают». Предисловие к русскому изданию. Дорогие слушатели, эта книга вышла в США в 2010 году под названием «The Possessed. Одержимые». Именно так английские переводчики некогда озаглавили роман Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Вдохновением для моей книги стало замечательное, как мне казалось, сходство между сюжетом Достоевского и некоторыми событиями, происходившими на факультете сравнительного литературоведения в Стэнфордском университете, когда я была там аспиранткой. Название «Одержимое» мне понравилось тем, что оно отсылало к Достоевскому, но при этом сохранялась определенная дистанция. Поскольку теперь моя книга выходит на русском, выходит как «Бесы», эта дистанция исчезла. Странно и, честно говоря, немного неловко публиковать книгу в России под названием романа Достоевского. Боюсь показаться наглой самозванкой. Впрочем, «Бесы» Достоевского начинаются, как вы знаете, с эпиграфа из Евангелия от Луки, о том, как бесы вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. То есть существенная характеристика этих бесов – свобода передвижения. Они могут оказаться в самых неожиданных местах. Значит, почему бы и не здесь? Большая часть этой книги была написана в период с 2005 по 2007 год в аспирантуре. Повествуемые события произошли и того раньше, с конца 90-х, когда я начала изучать русский язык, по 2006 год, когда я отправилась в Санкт-Петербург от журнала «Нью-Йоркер», чтобы описать реконструкцию ледяного дома Анны Иоанновны. Тогда я даже не могла себе представить, что однажды мои очерки будут опубликованы на русском языке. Этот перевод для меня — великая честь. Как вы, незнакомые и новые слушатели, отнесетесь к моей книге? Думая об этом, я испытываю некоторую тревогу, ощущение несвоевременности, как будто эта книга появляется не вовремя, не кстати. Впрочем, для меня это не впервые. Я с детства чувствовала себя не вовремя и не очень кстати. Возможно, это одна из причин, почему я полюбила русскую литературу. По словам замечательного критика Виктора Шкловского, русская великая проза опоздала сравнительно с западноевропейской в своем появлении, но, появившись, осознала себя и мир по-своему. Вот именно этот мир, неожиданный, изумительный, ироничный, непривычный, меня очаровал. Многое изменилось за последние годы, как в моей жизни, так и вокруг. Например, в моей книге я сравнивала русскую литературу с турецкой, как произведение двух разных миров. Но потом, работая журналисткой «Нью-Йоркера» в Турции, родной стране моих родителей, я везде узнавала бесов Достоевского. И я поняла, что русская литература не так уж далека и от турецкой реальности. Но это предмет будущей книги, если будем живы. Книга, которую вы слушаете сейчас, не столько о моих нынешних мыслях о русской литературе, сколько о том, как становишься писателем. Мой путь я прошла, робко следуя за русской литературой. Думая о событиях, описанных в книге, я вспоминаю о терпении и щедрости множества людей в университетах и вне их, от Калифорнии до Москвы и Самарканда. Так что эта книга имеет еще одно значение, которого я не осознавала, когда ее писала. Это книга о щедрости и понимании, о том, как общение становится возможным, несмотря на препятствия и ограничения. А ведь это всегда вовремя и кстати. Элиф Батуман, Бруклин, август 2018 года. Введение. В книге Томаса Манна «Волшебная гора» молодой человек по имени Ганс Кастерп приезжает на 3 недели в швейцарский санаторий навестить больного туберкулезом кузена. У самого Кастерпа туберкулеза нет, но он задерживается там на 7 лет. Сюжет «Волшебной горы» сродни истории ее создания. Манн сел писать рассказ, а вышел у него роман на 1000 с лишним страниц. Несмотря на сложность книги, ее центральный вопрос весьма прост. Как получается, что человек без туберкулеза на целых 7 лет застрял в туберкулезном санатории? Я нередко задаю себе тот же вопрос. Как получилось, что человек без особых академических амбиций провел 7 лет в калифорнийском пригороде, изучая русский роман как литературную форму? В «Волшебной горе» это объясняется любовью. Посещая кузена, Кастерп до безумия влюбился в одну из пациенток, жену русского офицера. Ее выступающие скулы и серовато-голубые киргизские глаза – наполнили Кастерпу, как однажды в школе он уже испытал влечение к славянскому, а именно к боготворимому им старшему ученику, у которого Кастерп в одной из счастливейших минут жизни попросил карандаш. Глаза русской дамы жутко и ошеломляюще напоминали глаза того ученика. На самом деле, уточняет Манн, напоминали совсем не то слово, это были те же глаза. Под их гипнотическим влиянием, охваченный страстью Кастерп узнает о самоварах, казаках и русской речи, которую Манн колоритно характеризует как нечеткую, страшно чуждую, бескостную речь с Востока. Однажды Кастерп посещает лекцию «Любовь как болезнетворная сила», где санаторный психоаналитик ставит диагноз всей своей аудитории, называя присутствующих жертвами любви. Симптомы болезни – это замаскированная любовная активность и всякая болезнь – видоизмененная любовь. Кастерпу придется осознать истинность сказанного. Любовь к этой замужней женщине столь огромна, что у него начинается горячка, а на легком выявляются влажные очишки. Именно из-за этих очишков, реальных или воображаемых, вкупе с надеждой хотя бы мельком видеть в столовой возлюбленную, он и остается на волшебной горе. Безусловно, наши истории очень разные, но есть и некоторое сходство. Те 7 лет, что я провела в Стэнфорде на отделении сравнительного литературоведения, тоже от любви и от того, что меня очаровала русская. Эта любовь наметилась еще в школьные годы, благодаря случайному знакомству с одним русским, и позднее она получила развитие в академической обстановке. Первым знакомым мне русским был мой преподаватель в Манхэттенской музыкальной школе, куда я по субботам ходила на скрипичные классы. Максим носил черные свитера с высоким воротником, играл на оранжевой скрипке с мягким тембром и производил впечатление постоянной погруженности в размышления и взвешивание, выходившее за рамки обычного мыслительного процесса. На одном из занятий, например, он сказал, что должен уйти на 10 минут раньше, и затем потратил целых 10 минут на витиеватые логические построения вокруг того, почему его ранний уход никак не скажется на моем учебном процессе. «Скажи мне, Элиф», — воскликнул он, достигнув какой-то уже невероятной степени возбуждения, — «покупая платье, ты выбираешь самое красивое или же то, на которое ушло больше ткани?» В другой раз Максим велел мне ознакомиться с некой особенной советской записью скрипичных концертов Моцарта. Сидя в деревянной библиотечной кабине, я прослушала все 5 концертов подряд. Текучее, элегантное исполнение, где через напряженные скрипичные пассажи проглядывает, казалось, весь вселенский надрыв земной жизни Моцарта. Слушая, я осознала, что меня отвлекает коробка диска. Слегка расплывчатое фото солиста с поворотом лица в 3/4 внешне было буквально неотличимо от моего учителя. Строгая осанка, изогнутая форма рта, сосредоточенные меланхоличные брови — все в точности такое же. Его даже звали Максим, хотя фамилия другая. На следующей неделе Максим спросил меня, не заметила ли я в этом скрипаче что-нибудь необычное. «Например?» — спросила я. «Ну, скажем, внешность. В Московской консерватории мне иногда говорили, что мы с ним похожи. Очень сильно похожи. Больше, чем братья». «Вообще-то да. Мне по фотографии тоже так показалось». После этой невинной реплики его лицо вдруг помрачнело, словно на голову накинули черную ткань. «Ничего-ничего», — чуть ли не сердито произнес он. Самый, наверное, странный эпизод с Максимом произошел на годовых экзаменах в музыкальной школе. В течение нескольких недель перед экзаменами он постоянно менял список этюдов и гамм, которые я должна была подготовить. Однажды даже позвонил посреди ночи, чтобы сообщить об очередном изменении. «Мы должны быть как следует подготовлены, поскольку не знаем, кто будет в комиссии», — постоянно твердил он. «Неизвестно, что именно тебя попросят сыграть. Мы можем, конечно, догадываться, но не знаем наверняка». Когда настал тот самый день, меня вызвали в экзаменационную, где стояли рояль и длинный стол, во главе которого, председательствуя над 2 младшими преподавателями, восседал не какой-то незнакомый член комиссии, а Максим — собственной персоной. «Здравствуй, Элиф», — приветливо произнес он. Подобные мистификации могут сильно действовать на молодых людей. А в моем случае наложилось еще то, что я как раз закончила читать Евгения Онегина, и меня особенно взволновал «Сон Татьяны», знаменитый фрагмент, где она видит себя пересекающей заснеженную поляну, печальной мглой окружена, когда ее начинает преследовать медведь. Он сгребает пушкинскую героиню в охапку, та теряет сознание и приходит в себя, оставленная медведем в сенях какого-то дома, на пороге комнаты, откуда доносятся крики и звон стаканов, как на больших похоронах. Через дверную щель она видит длинный стол, окруженный пирующими чудищами, танцующая мельница, полужуравль-полукот, а во главе стола, как с безотчетным ужасом понимает Татьяна, никто иной, как Евгений Онегин. Татьянин сон притворяется в жизнь на злополучных именинах, где Онегин, движимый, очевидно, одной лишь скукой, разбивает ее сердце и роковым образом ссорится со своим юным другом Ленским. Несколько лет спустя в Москве Онегин влюбится в Татьяну, но будет уже поздно. Любя его по-прежнему, она теперь замужем за старым генералом. Я читала Онегина в английской набоковской редакции и была поражена замечанием Набокова о том, что язык в сне не только содержит отголоски ритмов и выражений того, что испытывала Татьяна в одной из предыдущих глав, но также и предопределяет будущее. Гости, которые в реальной жизни Татьяны присутствуют на ее именинах, а позднее на балах в Москве, как бы предвосхищены мрачными образами сказочных упырей и монстров-гибридов, порождениями ее сна, пишет Набоков. Мне показалось, что скрипичная комиссия тоже была предвосхищена и порождена Татьяниным сном, и что появление Максима во главе этой комиссии послужило неким тайным предзнаменованием. Хоть я и не бросилась немедленно искать ответы в национальной литературе Максима, этот случай еще хранился где-то на задворках моего сознания, когда однажды летом у бабушки в Анкаре я обнаружила Анну Каренину в пингвиновском издании 70-х годов. У меня как раз кончились все английские книжки, и я была рада, что мне попалась такая толстая. Представьте, сколько времени понадобилось Толстому, чтобы написать ее. Вместо фрисби или барбекю он предпочитал проводить время именно так и не жалел об этом. Никого из персонажей Анны Карениной, в отличие от меня, не угнетает тирания праздной жизни. Все досужие занятия в романе, коньки, балы и бега, прекрасны, исполнены достоинства и занимают в сюжете свое место. Следующие две недели я провалялась на бабушкином супербуржуазном диване розового бархата, поглощая несметное количество винограда и запоем читая. Анна Каренина, казалось, начинается ровно там, где кончается Онегин, в том же самом мире, словно люди в оперном театре — это тоже порождение Татьяниного сна, атмосфера которого уже успела просочиться в опыт, полученный Анной на бегах и в застрявшем поезде. Это тот же мир, тот же дух, только все крупнее, будто детально выполненный кукольный домик превратился в дом настоящий, с длинными коридорами, сверкающей обстановкой, старым заросшим садом. Вновь появляются элементы из Онегина — снег во сне, роковой бал, револьвер, медведь, словно весь Онегин был сном Анны, которая в своей собственной жизни воплотила несбывшуюся Татьянину судьбу. Эту мысль высказывает критик-формалист Борис Эхенбаум в работе «Лев Толстой. 70-е годы», где он характеризует Анну Каренину как продолжение Евгения Онегина, а Анну называет реинкарнацией Татьяны. Анна Каренина — это совершенный роман. Он невообразим, монолитен, он находится в переходной зоне между природой и культурой. Как простой смертный смог написать книгу столь большую и в то же время столь маленькую, столь серьезную и столь легкую, столь странную и столь естественную? Героиня впервые появляется только в 18 главе, а действие еще 19 глав происходит уже после ее гибели. Мужа и любовника Анны зовут Алексеями, прислугу и дочь Анны зовут Аннами, а сын Анны и единокровный брат Левина оба Сергеи. Повторение имен показалось мне незаурядной, удивительной, жизненной деталью. Мать обрадовалась, увидев, что я читаю Анну Каренину, как оказалось, ее старую книжку. «Теперь ты мне расскажешь, что там имеется в виду», — сказала она. Мать часто спрашивала меня о том, что имеется в виду, в книгах, фильмах, репликах сотрудников. Она работала в медицинском центре университета штата Нью-Йорк, где людям, похоже, свойственны самые непостижимые высказывания. Этими вопросами она подразумевала, что я, в отличие от нее, носитель языка. На самом деле, мать в Анкаре с раннего детства училась в американской школе, и у нее прекрасный английский. Лишь однажды я действительно смогла ответить на ее вопрос, сказав, как буквально переводится одна английская фраза. Это была фраза «до упаду». Во всех же остальных случаях, включая и теперешний «что имеется в виду», это означало что-то вроде «какое отношение ко мне или к людям вроде меня кроется за этими словами». Мать жила в уверенности, что всякий человек тайно питает положительные или отрицательные базовые чувства к другим и выдает эти чувства своими словами и поступками. Если твоя фотография вышла ужасной, то это признак того, что фотографу ты на самом деле не нравишься. «Так что там имеется в виду?» — спросила мать, когда я закончила читать. «Что Толстой хотел сказать? Что Вронский не смог полюбить Анну по-настоящему?» Мы сидели на кухне в Анкаре, городом, имеющим с Анной Карениной анаграммную связь, и пили то, что турки называют турецким чаем. Очень крепкий и сладкий липтон, который подают в тюльпановидных чашечках. «Думаю», — сказала я, — «что Вронский любил Анну по-настоящему. Он не мог любить ее достаточно, иначе бы она себя не погубила. Этого бы попросту не произошло». Теория матери состояла в том, что на свете есть два типа мужчин. Те, которые женщин по-настоящему любят, и те, которые нет. Вронский — мужчина из тех, кто любит женщин. Он был поглощен Анной. Анна была поглощена им, но в глубине души он не был ей предан, в том смысле, в каком Левин мужчина, который женщин по-настоящему и не любит, был предан Кити. «В этом что-то есть», — согласилась я. «Может, Толстой хотел сказать, что для женщин лучше быть с такими, как Левин, что Кити сделала верный выбор, а Анна нет?» «Не знаю», — ответила я. «Я и на самом деле не знала. Оглядываясь назад, можно сказать, что я к тому времени уже приобрела некоторые представления о литературе. Я верила, что в ней действительно что-то имеется в виду, и что интерпретация зависит от лингвистической компетентности, от железного закона хемскианцев, об интуиции носителя языка. «Ты же по-настоящему говоришь на английском», — с восхищением говорила мать, беседуя со мной о книгах. Вероятно, поэтому я и решила, что когда пойду в колледж, займусь лингвистикой. У меня даже мысли не было изучать литературу. Помню, я твердо верила, что в лучших романах материалы вдохновения черпаются исключительно из жизни, а не из других книг. Следовательно, мне, начинающему писателю, желательно читать поменьше романов. Меня не интересовали и собственные познания из области теории и истории литературы. В те дни общепринятой считалась идея, будто теория вредна писателям. Она заражает их враждебностью к языку и превращает в постмодернистов. Что, мол, теория может предложить, кроме как свести роман к набору малоприятных фактов о правительствах или к поверхностному кайфу, который получаешь, наложив гордость и предубеждение на принцип неопределенности? Что до истории литературы, мне она казалась дисциплиной книжной и непритязательной. Зачем так напрягаться, доказывая вещи, которые никто и никогда не станет обсуждать в первую голову, как, например, влияние одного писателя на другого, влияние более раннего на того, кто жил позднее? У меня в те дни не было ни понимания истории, ни желания его приобрести. Мне казалось узколобом давать приоритет тем или иным историческим событиям, просто на основании того, что все вышло так, а не иначе. К чему быть рабом субъективной истины? Истина меня не волновала. Меня волновала красота. Мне понадобились многие годы, понадобился опыт прожитой жизни, дабы осознать, что эти два понятия — суть одно и то же. Тем временем я стала заниматься лингвистикой. Я собиралась изучить общий механизм работы языка, саму его чистую форму. Как обязательный иностранный, я выбрала начальный русский. Может, однажды я смогу рассказать матери, что Толстой хотел сказать.